Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
И здравствуйте, друзья! Новый понедельник, а значит, мы вновь начинаем борьбу с русским национализмом и гомофобией. Все помнят геройство Кавказской дикой дивизии при освобождении Киева от турчиновской хунты. И за это в благодарность им выделили земельный надел недалеко от Москвы в районе Аминовки. Там они строят на Новой Риге халяльный поселок, который так действительно называется, с учреждением, которое будет называться Джума, ну, то есть с мечетью. Намекается, что туда будут пускать только мусульман, то есть только мусульмане смогут приобрести жилье в этом поселке. И самое интересное, что это, и это уже не шутки, это Аминовка как экопоселение. Позиционируется она, рекламируется в Инстаграме, там можно купить квартиру, то есть, простите, надел земли. И, кстати, уже многие купили, например, выходец из Дагестана и глава экспертного совета при Совете муфтиев России Руслан Курбанов там купил. Ну и вообще, как сообщают новости, уже около 50 человек, ну это так политкорректно говорят, человек из разных стран. Там купили надел. Их количество будет расти, и, наверное, это прекрасно. Вот давайте обсудим эту новость, и поможет нам в этом эксперт-антифашист Егор Просвирнин. Здравствуйте, Егор. Ну, как все это можно прокомментировать?
Здравствуйте. Ну, во-первых, конечно же, смерть фашизму. Во-вторых, я совершенно неприятно поражен очередной вылазкой врагов России против уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова. Потому что, собственно, Аминовка она-то называется в честь, собственно, Амина, там, значит, Бабакулова, какая-то такая у него фамилия, которая все это дело основала. Ну, во-первых, по-моему, исламское поселение, которое...
Амина Шабанова уже... она называется.
Да, ну, Бабакулова будем для краткости.
Ну, я просто поясню, создательница мусульманской одежды для женщин марки Ирада, в ассортименте которой купальники буркини и платья для намаза. То есть стартап инновационный.
Но, собственно, почему это антикадыровская выходка? Потому что вот это, значит, госпожа Мина заявила, что, значит, мир погряз в грехе, соответственно, честным мусульманам негде, значит, вот растить своих детей, дабы они были защищены от порока. И здесь у меня, как большого патриота Чеченской Республики, извините, вспыхнули чувства. А как же Чечня? Вы, да, госпожа Мина... Хотите сказать, что святой и праведный Рамзан Ахматович Кадыров в Чечне не исламские порядки навел, а какие? Если говорить серьезно, то одним из немногих плюсов Советского Союза было отсутствие этнических гетто. Потому что когда нет этнического гетто, то люди, перемешиваясь с людьми других культур, они ассимилируются, они принимают новые порядки, они не замыкаются в себе. А вот эта вот, значит, Амина, она пытается создать буквально этническое гетто в 140 километрах от Москвы. Все, что нам говорят все вот эти вот учебники про урбанистики по, значит, этно-религиозным, значит, вопросам, это то, что ни в коем случае власти ни одной страны мира, вне зависимости от того, какую идеологию они исповедуют, создание этнических гетто допускать не должны. Тем более, что, как вы сказали, там будут не наши российские мусульмане, а там граждане свыше 5 стран мира. То есть я там понимаю, вот сейчас вот как раз из Кабула, значит, привезут вот этих вот, значит, из других, там, значит, из Саудовской Аравии, из всего прочего. То есть там даже не будет наш, как говорится, русский православный ислам, а будет вообще непонятно что. – И достаточно легко представить рассадником каких именно замечательных людей, да, станет вот эта вот Аминовка через одно поколение. То есть, ну, в принципе, даже представлять не надо, благо опыт с этим огромный. Те же самые американцы, например, допустили во время Великой Северной миграции негров в 30-х годах 20 века создание черных гетто в центрах, собственно, своих мегаполисов. И с тех пор вот они, собственно, 70 лет с этими гетто борются, уже чего только не делают, какие уже только деньги не вливают, уже какие-то
да, программы. Да, уже даже президент афроамериканец был.
Ну, даже уже президент негр с этим всем справиться не может. И, соответственно, я человек простой, я за дружбу народов, я за Рамзана Ахматовича. Я считаю, что это надо пресекать, особенно вот с тем подтекстом, что, оказывается, у нас в России нет исламских регионов, где вот действительно, значит, соблюдающие мусульмане могут, соответственно, растить своих детей и внуков, оградив их от пороков современного мира. Это, извините, вообще, что такое за клевета на нашу многонациональную, многоконфессиональную родину?
У нас на линии заслуженный журналист Чеченской Республики Егор Просвирнин. У меня к вам следующий вопрос. Я помню, 12, так 13 лет назад был очень активен фонд под названием «Здравомыслие», который пытался развешивать рекламные баннеры о том, что Бога нет, о том, что наука там доказала, что Бога нет и так далее. Там был большой скандал, эти плакаты снимали и так далее, и так далее. Ну, против, конечно, они воевали с православными бабушками. А вот можно ли ожидать, что плюс-минус те же из той же тусовочки люди, там, которые когда-то этот фонд здравомыслия создавали, сейчас точно так же будут выступать там и против того, что я вам сейчас обрисовал, против вот такой вот исламизации, или нет?
К сожалению, весь фонд здравомыслия последним рейсом улетел в Кабул, и с тех пор, собственно, о них ничего не было слышно. Там, собственно, вместе с ними, значит, все наши российские феминистки улетели за право женщин бороться. Но вы еще совершенно правильно сказали, что землю там могут купить только мусульмане, а это, извините, уже открытая дискриминация. Ладно, некое вот, значит, эко-поселение, на территории которого, значит, там пить нельзя, надо, значит, соблюдать, значит, определенные обычаи, но место, где земля продается только мусульманам, простите, я не заметил, какой волшебный волшебник телепортировал Саудовскую Аравию в 140 километров от, собственно, Москвы. Это вообще что такое? Это буквальная и явная дискриминация по религиозному признаку. Вот просто вот чистейшая, как, извините, с Уголовного кодекса. Мы же с вами за права человека, за толерантность, Эдвард.
Да, безусловно.
То есть, и поэтому я считаю, что мы вот как антифашисты должны просто вот... буквально людей дискриминируют по религиозному признаку в 140 километрах от Москвы. Да даже в 1400 километрах от Москвы, если бы это было, это все равно, ну, абсолютно не дело. Но что это такое? То есть это получается, нам с вами надо писи резать, чтобы, значит, участок земли в Подмосковье приобрести? Это что вообще, как говорил Маяковский, за географические или в данном случае этно-религиозные новости?
Ваши фантазии меня, безусловно, пугают, дорогой Егор, но ведь любая логика, она хороша, если она работает в обе стороны. Вот можно ли представить, чтобы, например, там, я не знаю, Стерлигов, Герман Стерлигов основал в 140 километрах от Грозного какую-нибудь слободу, где куда запретил бы селиться мусульманами, туда могли бы селиться православные. Можно ли это представить?
Ну вот, не знаю насчет господина Стерлигова, но ведь была же не так давно история с общиной, значит, сектантов, верующих в Виссариона, которые, значит, пророка Виссариона, ну, по их мнению, которые, значит, жили где-то в Сибири, жили, кстати, честным трудом, прославились тем, что они очень, значит, хорошо занимались деревянным зодчеством, они, значит, вся округа дома строить заказывала. Ну, в итоге приехал спецназ, всех разогнал, хотя, ну, технически люди никому не мешали, ничего плохого не делали, жили на своей земле, работали, собственно, честно трудились. Или вот с нашим с вами-то любимым, с Егуменом Сергием Романовым, да? тоже у них там были скиты, до которых там даже без катеров-то не доберешься, да?
То есть они в итоге могли помешать. Сергия закрыли.
То есть как-то оно вот в обе стороны не работает. То есть, видимо, если бы господин Сергей Романов и, значит, порог Виссарион свои, значит, эко-поселения строили бы где-нибудь вот в Подмосковье, там все было бы нормально, да? А вот где-то, значит, в далекой тайге это, значит, нельзя. То есть, ну, правда, то есть это буквальная история об ущемлении общегражданских прав.
А вот вы упомянули, кстати, учебники по урбанистике. У нас же есть выдающиеся урбанисты земли русской, там, Варламов, Кац, Гершман, они уже как-то осудили, они уже сказали, что нельзя этнорелигиозные гетто создавать, или вот еще не сказали, я что-то пропустил?
Ну, мне кажется, они как-то этот момент пропустят. К тому же, как вы знаете, Варламов, он, собственно, неделю держал Кабу. Буквально талибы боялись брать Кабу, зная, что там Варламов, потому что возьмут в плен, он им будет делать урбанистику. Афганский народ уже и так достаточно дострадался, чтобы его еще Варламова мучить. И вот как только он, значит, в Москву улетел, тут же они Кабу взяли. Это буквально можете по времени посмотреть. И, соответственно, мне кажется, вот герой кабульской обороны Варламов, он, я думаю, как-то этот момент, ну, не заметит.
Спасибо. С нами был заслуженный журналист Чеченской Республики Егор Просвирнин. Оставайтесь на линии. Кстати, 8 800 200 ровно 9702. Сразу анонсирую тему часа. Как вы относитесь к созданию таких это поселений вокруг Москвы, куда всем, кроме мусульман, вход заказан. Продолжим через пару минут.
Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
И эфир продолжается. Раз уж мы анонсировали Кабул, давайте перелетим в Кабул, но пока что мысленно. И поговорим об афганских делах с неожиданной точки зрения. Какое дело в этих делах у Китая? И поможет нам в этом разобраться эксперт-китаист, доктор исторических наук Сергей Буранок. Сергей Олегович, здравствуйте. Ну, мне кажется, про Афганистан там последние недели две сказали вообще все, кроме Китая. Потому что есть две таких противоречащих даже друг другу конспирологических теории, что Китай поддерживает талибов, талибы запрещенное движение террористическое, и в то же время Китай поддерживает вот этот Северный альянс 2.0, который там в Панджишерском ущелье во главе с Ахмадом Масудом, сыном, собственно, Ахмад-Шаха Масуда, который возглавил Северный альянс 1.0, неподалеку от границ Китая сражается с талибами. Вот где же правда, Сергей Олегович?
Добрый вечер. Мне кажется, что правда здесь очень многогранная и состоит из нескольких аспектов. Первый аспект, я бы его назвал исторический. То, что Китай, коммунистический Китай, поддерживал афганских маджахедов еще со времен войны с Советским Союзом, а если мы заглянем и в более далекое прошлое, то со времен еще начала 50-х годов коммунистический Китай проявлял очень пристальный интерес к территории Афганистана. Ну а вступление туда ограниченного контингента советских войск уже новый постмаоистский Китай оценил как прямую угрозу своему существованию. Поэтому вот те движения, повстанческие отряды, отряды боевиков, которые существовали с 79-го до конца 80-х годов на территории Афганистана, очень во многом спонсировались, обучались, поддерживались китайскими специалистами на китайские средства, и частично тоже это задокументировано было и китайское вооружение.
Вот а зачем крупнейших... Китай это делал? Зачем Китай это делал?
Для... Я понимаю, у Китая было очень много интересов в данном регионе, начиная с того, что соседняя с Китаем, с Афганистаном китайская область, Синьцзянский автономный округ, наиболее, наверное, проблемная сепаратистская точка в Китае, преимущественно населенная мусульманами, и любое неспокойствие в близлежащих регионах Таджикистан, Афганистан, Пакистан очень болезненно воспринималось Пекином, причем опять это исторически сложилось. Если в этих регионах неспокойно, Пекин должен реагировать. Поэтому вместо того, чтобы выбрать тактику искоренения боевиков в 70-е и 80-е годы на территории Афганистана, Пекин выбирает совершенно другой путь. Частичную их поддержку, негласное обучение и спонсирование. Второй интерес, уже более современный, связан с приходом к власти в Китае Си Цзиньпина. Мы не можем обойти эту фигуру молчанием, потому что в 2013 году официально Си Цзиньпин стал председателем КПК, председателем КНР и сразу же провозгласил особый экономический мегапроект «Один путь». Один регион, что означало восстановление глобального экономического шелкового пути уже на современном уровне, и Афганистан в этом пути оказывался практически центральным связующим звеном. Поэтому контроль над различными элитами, этническими группировками, военно-политическими режимами в Афганистане стал сверхзадачей Пекина с 2013 года. И вот когда мы говорим о запрещенной организации «Талибан», не стоит и забывать, что Си Цзиньпин через своего очень доверенного через свое очень доверенное лицо Ван И, который возглавляет министр на данный момент дел. Министерство да, иностранных дел Китая, вел переговоры и с Пакистаном, и с запрещенным движением «Талибан», и с другими военно-политическими группировками на территории Афганистана. Главное достичь одного. Кто бы ни победил в борьбе в Афганистане внутренней, чтобы это был лояльный Пекину режим для осуществления экономических мегапроектов, таких как «Один путь».
Да, Сергей Ильич, тогда следующий вопрос, уже не столь экскурсно-исторический. Есть такая газета Global Times, ее, в общем, специально китайцы завели, чтобы доносить свою позицию по-английски. Это англоязычная газета, и нам даже не нужно переживать о том, что мы что-то не так поняли. Вот читайте по-английски, все понятно. И 11 августа, да, больше недели назад мы эту статью как-то пропустили, но она невероятно интересная. Там вышла редакционная статья. Что такое редакционная статья? Это статья без авторства. То есть, если о любой статье за авторством можно сказать, ну вот это там индивидуальное мнение нашего колумниста, то редакционная статья – это коллективное мнение редакции, и более того, тех, скажем так, сил в китайской элите, ну там считается, что за Global Times стоят там те, кто называются ястребы китайские, такие китайские националисты. И о чем статья? Она очень короткая, вот прям реально, чтобы вот даже самый такой недалекий человек понял, заголовок. Китай и Россия могут кооперироваться, чтобы наказать Литву. Собственно, за что у них там осложнилась ситуация с Китаем, чуть не до отзыва послов дело дошло. И, в общем-то, по сути, Китай предлагает России такой некий союз. А может быть и нет. Вот, Сергей Ильич, как китаист, вы как эту статью оцените?
Ну, опять вот скажу, что без небольшого исторического экскурса это тоже, на мой взгляд, понять сложно. А почему? Потому что Литва систематически, уже можно и так сказать, провоцировала официальный Пекин и его видение международных процессов своими подобными действиями. Если мы посмотрим на 19-й, 20-й год и начало 21-го, вот в марте, марте был похожий последний случай, периодически Литва заявляла свое несогласие с проблемой мусульман в Китае, как раз в Синьцзянском автономном округе, что их там притесняют, о нарушении прав человека в Гонконге. И каждый раз, вот на мой опять субъективный взгляд, эти провокации не достигали должного эффекта. Поэтому Литва пошла на самый болезненный шаг, заявив, что откроет у себя представительство Тайваня. Для Китая это наиболее болезненная точка, потому что Тайвань считается в Пекине мятежным, пока не до конца присоединенным регионом, но в концепции одного коммунистического Китая Тайвань – это такой же Китай. Литва намеренно решила провоцировать...
Аксеновский остров Крым такой.
Остров Тайвань, да. Будем лучше так его называть. И Литва это сделала совершенно, вот на, опять же, мой взгляд, сознательно, чтобы, как сами китайцы выразились, перейти ту красную черту, переходить которую нельзя в отношениях, поэтому Пекин отреагировал жестко. Особенно, если мы обратимся к первоисточникам и посмотрим, как это формулировалось, что Литва, открывая представительство именно Тайваня, будет защищать демократию от Минска до Тайбэя. Ну, для китайцев это было практически оскорбление, что все прежние договоренности с Литвой, экономические проекты поставлены теперь под угрозу из-за вот такой риторики, ангажированной политической. Поэтому ответ Китая и фактически отзыв дипломатов был чрезвычайно жестким и даже всколыхнул мировые СМИ. Ну а Россия и Белоруссия, к которым Китай обратился в связи с этой проблемой, мне кажется, это такой сигнал не Литвы, ни России, ни Белоруссии, а Соединенным Штатам и Европейскому Союзу. Что он может означать, как мне кажется, что Пекин понимает, Литва действует не самостоятельно, и за этим стоят либо силы в Соединенных Штатах, по мнению китайцев, либо в ЕС. Причем, скажу здесь еще одно предположение. Мне кажется, что вот в нынешней ситуации конца августа 2021 года в Пекине, в коммунистической партии, больше склонны считать, что ЕС в данном вопросе с Литвой не до конца определил свою позицию. И далеко не все страны Европы будут поддерживать такую странную политическую риторику Литвы. И больше... виновным, таким закулисным виновным во всей этой ситуации можно назвать Соединенные Штаты.
Понятно, понятно. Еще я, кстати, напомню, что в Европе Китай очень активен, как, кстати, и в Африке. Например, в Будапеште Китай сейчас пытается построить филиал своего крупного китайского университета. Местные представители градозащитников, ну, либералы такие, естественно, митингуют, мол, будут уничтожены там исторические здания. В общем, вот такая история. Спасибо. С нами сейчас был эксперт по международной политике, доктор исторических наук Сергей Буранок, но оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, зачем же Россия взяла займ у МВФ. Как же так? Вот давайте и обсудим.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
И 8 800 200 ровно 9702. Мы начнем принимать звонки в следующем блоке, но звоните уже сейчас, ибо вопросы у нас архиважные. Как вы относитесь к тому, что в подмосковном селении Аминовка будут продавать землю только для мусульман? Может быть, вы сами хотите купить там землю? Это же такая новация для России. Ну, давайте поговорим о теме этой четверти часа. МВФ. Международный валютный фонд. Расшифруй эту аббревиатуру сразу. сразу. Нам, знаете, часто говорят, что да, экономика балансирует на грани рецессии, чеченцы и таджики ведут расовую войну. Вот буквально там последние случаи в Леруа Мерлене. Ну, как пишут в интернете, наверное, все лгут, наверное, это фейк, что чеченцы предложили таджикам платить им дань за право там заниматься какими-то тоже странными комбинациями. Таджики набрали лопат прямо в этом Леруа Мерлене, и это был последний решительный бой. Ну, тут за кого же болеть? Вопрос интересный. Оставим этот вопрос открытым, ведь мы антифашисты. Но, несмотря на это, сейчас не 90-е, когда на улицах были драки, и экономика балансировала на грани рецессии. Но мы были вот такой слабой страной, которая брала миллиардные кредиты у МВФ. И вот РБК, да и другие экономические газеты сообщают, что Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ в виде специальных прав заимствований в рамках антикризисного распределения средств МВФ. Я вообще ничего не понял, но слава богу, что есть эксперт Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Что это за транш от МВФ такой?
Добрый вечер. Ну, здесь, конечно, неправильно указали. Нужно было писать не 18 миллиардов долларов, а специальных средств заимствований на сумму 18 миллиардов долларов. Потому что вот эта странная аббревиатура «специальные средства заимствований» —
да, это такое
искусственное платежное средство, которое не имеет никакого, ну, как бы физической формы. Да, то есть это вот, грубо говоря, бумажка, на которой написано 18 миллиардов долларов. А дальше у страны, которая это получила, да, но МВФ, естественно, это позиционирует как очень благородный и такой жертвенный, я бы сказал, шаг в рамках борьбы с экономическим кризисом на фоне пандемии, что это пойдет наиболее бедным странам, хотя специальные средства заимствования, конечно, распределяются пропорционально квоте стран в капитале МВФ, а самая большая квота, как известно, в США. Вот у нас там чуть больше 2,5%, у США чуть больше 17%. Да,
то есть, но эта квота разница примерно соответствует там доле страны в мировом ВВП.
Да, она рассчитывается, и, соответственно, вот здесь страны неравные. И речь о том, что вот эта бумажка, на которой написано 18 миллиардов долларов, вот дальше их обналичить, ну, практически очень сложно. То есть дальше вы можете либо обратиться к МВФ и в обмен на эту бумажку получить кредиты, да, а это уже все-таки совсем другое, да, то есть кредит подразумевает возвращение средств, да еще с процентами, плюс, как известно, МВФ выдает кредиты на условиях определенных, да, то есть он может потребовать проведения каких-то реформ, там, не знаю, вернуть Крым или еще что-то другое, вот, либо самим искать способ сбавить полученную бумажку, да, кто согласится ее купить.
Да, например, владельцы маршруток часто занимаются обналом за 20%. Это запрещенная операция, но к ним можно обратиться, к ним стекается много наличных, они занимаются обналом. Да, продолжайте, я просто пошутил.
Ну, я думаю, что вряд ли сейчас найдутся желающие, да, взять эту виртуальную бумажку, заплатить за нее даже, ну, какой-то там меньший процент, но реальных денег. Да. Все-таки кризис никто не отменял, вызванный пандемией. Все переживают с трудом, все по-разному выходят. Ну, вот в России и говорят, что мы успешно справляемся с кризисом, мы выходим уже на докризисный уровень. Я вот недавно был в Европе, видел многие закрытые рестораны, которые раньше работали, да, то есть там, очевидно, наверное, другая ситуация. Вот, поэтому я думаю, что вряд ли найдутся желающие даже вот за какой-то процент, да, обналичить эти 18 миллиардов долларов. То есть, по сути дела, я вот не вижу какой-то большой пользы от того, что Россия получила эти 18 миллиардов. Более того, ну, можно говорить также об искусственной накачке деньгами современной мировой экономики. То есть раздувание очередного финансового пузыря, это тоже может сказаться крайне негативно в итоге.
Если, нет, опять же, например, вот
обналичивание этого произойдет.
Да, РБК пишет, что Минфин Украины, как хронически страдающий от недостатка денег, получил финансирование в гривнах у Национального банка Украины же, вот под залог этих самых прав, специальных прав заимствования, которые он, подобно другим странам, получил от МВФ. Вот. А что, так можно было?
Ну, они получили у своих же, а вот, то есть они опять же передали эту бумажку да, другой организации. А головная боль о том, как эту бумажку обналичить и превратить в реальные деньги, то есть где эти деньги получить, теперь просто перешло в другую организацию. Вот и все. То есть это уже как раз раскрутка вот этой истории с мыльным пузырем.
Забавно. Например, еще Афганистану МВФ собирался перечислить 450 вот этих специальных прав заимствования, 450 миллионов долларов в Венесуэле, там, Мьянме, но поскольку с точки зрения Запада у этих стран проблемы с демократией, то он отказался МВФ перечислять им эти деньги, вернее, не деньги, а эти фантики, которые, к тому же, как вы сейчас сказали, не обналичишь, но, значит, есть и хорошие новости, значит, в России с точки зрения МВФ с демократией все в порядке.
Ну, там не совсем так, там не проблема с демократией, а проблема с неопределенностью политического режима, вот так это звучит в устах МВФ. Да, все-таки у нас режим более-менее определенный, он кому-то может нравиться, кому-то не нравится, но он совершенно точно определенный. Там вообще непонятно, кто у власти, ну, особенно в Афганистане, да, то есть идет транзит этой власти, и это понятно. МВФ, как международная финансовая организация, конечно, не может себе позволить давать деньги, давать средства государству, да, или территории с неопределенным политическим статусом, не понимая, кто этими средствами будет распоряжаться, даже если они виртуальны. И в этом смысле, конечно, печально, что эти страны, указанные вами, да, вот вообще ничего не получат даже виртуальных таких средств, при том, что, наверное, они больше всех сейчас нуждаются в каких-то дополнительных средствах. Но, тем не менее, это вот такая политика МВФ.
Интересно, вот есть альтернативный такой сценарий, что Россия с барского плеча эти вот ценные бумаги на 18 миллиардов долларов, которые непонятно как обналичить, может передать другим странам, например, Белоруссии.
Ну, да, или Украине, может, но опять же, это
или Афганистану, почему нет?
Да, но опять же, а что взамен получит? Да, ну ладно, если передадим Беларуси, то хотя бы мы можем пустить информационную.
Новые заверения в...
Да, что мы помогли, и давайте вы в ответ там, ускоряете интеграцию и так далее, да? Ну, опять же, я сомневаюсь, что это 15... произойдет, но...
Ну, 15 лет интегрируемся, ну, как бы... Ну, еще 15 лет всегда можно...
Без особого продвижения.
Да, как в той вот этой вот персидской сказке про шаха и шака, ну, ладно, не будем. Ну, понятно, в общем, такое... То есть это же, понимаете, вот недавно вышел Пелевинский роман, и вот эти специальные права заимствования, и как бы все себя бьют в грудь на почти полтриллиона долларов. Это гигантская сумма, типа мы, они говорят, что вот там мы эмитировали специальные права заимствования для помощи бедным странам, пострадавшим от пандемии, но получается, что вот это вот все то же самое адовое лицемерие вот этой мировой жабы по Пелевину.
Ну, да, безусловно, я здесь соглашусь. Я, собственно, с этого и начал, что, с одной стороны, это такой крутой пиар-ход МВФ, что вот нас критикуют, нас упрекают, призывают реформировать, что мы отстали от реальной жизни, а мы вот тут такую самую крупную за историю фонда, это действительно правда, эмиссия специальных средств заимствований совершили, но при этом скромно умалчивают, что они тут же, кстати, предложили всем странам, включая и развитые, да, эти бумажки перевести специально фонд от того же МВФ, который будет помогать наиболее бедным странам, да, то есть, опять же, выкатывать условия, выкатывать кредиты, да, которые, как показывает практика, чаще всего не помогают, а еще больше разрушают экономики наиболее бедных стран. Вот. То есть заниматься все тем же, чем они занимались до этого, ну, в общем-то, вот, прикрыв это красивым плакатом, громадной помощи МВФ вперед пандемии.
Ну да, есть даже такой термин экономический debt trap, то есть долговая ловушка. Там Китай так очень любит делать, когда, например, африканским странам дает кредиты, за которые они, в принципе, не могут расплатиться, и расплачивается какими-то реальными активами. И другой термин – фантомная помощь. Это вот американцы в Афганистане, там триллион долларов выплатили, непонятно на что, там распилили, и как бы и вот результат. Результат мы видим, картинки из Кабула. Да, спасибо большое, Игорь Георгиевич. С нами был Игорь Ковалев, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. И 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас. Я начну принимать звонки в следующем блоге, в прямой эфир. И ответьте на вопрос, вот как вы относитесь к подмосковному поселению Аминовка, где надел могут купить только мусульмане. Созрели ли мы для такой инновации? Давайте поговорим.
Эдвард Чесноков. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
И 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и у нас есть звонок. Наша постоянная радиослушательница Светлана из Ростова.
Эдгар, добрый вечер. Конечно, не нужны нам мусульмане, у нас что, своих мало?
Нет, нужны, они нам нужны, они здесь давно живут просто, мы же исключительно сражаемся с радикализмом, я об этом.
Нет, дело в том, что, понимаете, это только дай палец, откусят всю руку. Это я вам говорю. Я живу все-таки рядом тут. У нас и армяне, и кого только нет. Мы знаем эти нации. Они простые такие, как 3 копейки. Честно вам говорю. Вот. Нам, говорит, Екатерина дала. Понимаете, земли. Нахичевань дала. Ну вот это вот, где я живу, ну не давала. Понимаете, не надо нам. У нас своего хватает добра. Я так думаю.
Ну, я хочу напомнить, что мусульмане живут в России столетиями, но при этом это такой мягкий, я бы сказал, евроислам. Они живут по датам. Посмотрите, например, в Татарстан. Вот когда там появляются проповеди...
Татарстан, это да.
Да, но когда там появляется... Когда там появляются проповеди там, про чистый ислам с требованием паковать женщин в джихад, то это, если вы копнете, то в 100 случаях из 100 это будут какие-то там воспитанники медресе, приехавшие из Саудовской Аравии, или там из Египта, или из Пакистана, которые вот искренне считают, что с их точки зрения чистый ислам это. Но на самом деле он не имеет ничего общего к традиционному русскому исламу. Да.
Я хочу сказать, у нас киргизки ходят в хиджабах. Я им говорю, зачем вы так ходите? У нас Россия. А я как хочу, так и хожу. Нормально?
Нет, вот это вопрос чрезвычайно тонкий. То есть у нас же вот феминистки наши любимые говорят о гендерных стереотипах, о злобном патриархате, да, который эти гендерные стереотипы навязывает. И при этом с их точки зрения вот этого вот левого деконструктивизма хиджаб – это тот же самый гендерный стереотип, который вот навязан этой токсичной, агрессивной, маскулинной средой. И с точки зрения левого либерализма вот с этим надо тоже бороться. Но нет, они предпочитают бороться с русскими, они предпочитают там говорить о законе о семейном насилии, хотя понятно, что это, знаете, как закон об отъеме ребенка из семьи, потому что отнять ребенка, получается, по таким критериям можно, даже если вот ты форточку открыл и на ребеночка там сквозняк подул, мол, ты создал условия опасные для ребенка. Вот такие дела. Да, спасибо. Наша постоянная радиослушательница Светлана из Ростова-на-Дону была. И Елена из Воронежа. Здравствуйте, вы на линии.
Эдвард, дорогой, здравствуйте. Плохо слышно немножечко. Вот, меня зовут Елена. Вот, я что хочу сказать. Вот, как бы, мое такое общее мнение. мы-то к ним относимся очень хорошо и относились во времена и Советского Союза. Мы с мужем когда-то служили в Туркмении на иранской границе, вот, во многих точках. Вот, то есть и отношения, конечно, были межнациональные раньше другие, но вот особенно в последнее время... Вот, мы-то здесь, у нас тоже в Воронеже, вот, и люди есть, вот, и, конечно, приезжие, и торгующие, и работающие, мы относимся очень хорошо и доброжелательно, но вот как звучит вот то, что к нам относится, то, что вот факты выясняются, как относятся к русским людям, это, конечно, вот... вызывает просто, вы знаете, вот отторжение, возмущение и то, что вот, да, нам этого не нужно, не нужно, и к этому нужно относиться с очень большой осторожностью, вот. Ну, я бы еще могла много что сказать, но я волнуюсь.
Ну, разжигать не надо, мы всемерно за межэтнический мир.
Мы всегда были за дружбу, но к нам-то как-то... как-то стало не так, и не то, что не так, а, в общем, нужно относиться к себе, вот, беречь свою русскую, вот, нацию, не давать плевать себе просто, вот, называется, а тем более ножом в спину или куда-то там еще как-то вот, вот. А мы-то всегда, мы всегда и были хорошо, и будем хорошо.
Да, тут я с вами согласен. И еще ведь в чем дело? Я в первом блоке сказал, что любая логика, она вообще работает, когда она является дорогой с двусторонним движением, а не с односторонним. Может ли кто-то в страшном сне представить, чтобы, например, в Астраханской области, где живет достаточно много казахов, ходил бы там какой-нибудь, ну, я не знаю, условно говоря, мовный патруль, но на русском, и, значит, заставлял бы казахов, которые не говорят на русском, извиняться на камеру. Да нет, это в страшном сне не приснится, потому что Россия, она другая, она исторически полиэтничная. У нас первые лица государства постоянно там подчеркивают многонациональный и многоконфессиональный характер. Я сейчас не говорю, там, хорошо это или плохо, да, это факт. Это одна логика. А вторая логика: в Казахстане мовные патрули, Куат Ахметов, далеко не он один, там уже, кстати, записывают там другие казахи и казашки видеообращения в его поддержку. На русском языке, кстати, это забавно. Что это? Как это? И русские люди-то, они же добрые люди. И, например, вот пророссийский активист казахской, кстати, национальности, там получает 7 лет, а Куат Ахметов получает штраф в 25 тысяч рублей. Ну, астрономический штраф, много это или мало. Например, если вы посмотрите на его фирму, там в сети можно найти публикации, что господину Ахметову принадлежит фирма по изготовлению пластика и монтажу, конечно же, пластиковых окон. Эта фирма получила госзакупок. Да, в Казахстане есть тоже свой сайт госзакупок, где можно посмотреть, кто сколько выиграл. Больше, чем на 1 000 000 рублей на наши деньги. Ну, учитывая, что Кустанай – это не самый богатый город, то это достаточно серьезная сумма. То есть, когда нам говорят, что вот там государство ничего не знает, я имею в виду государство Средней Азии, что там это все отдельный единичный случай национализма, у меня возникает встречный вопрос: господа, а вот вы можете себе представить, чтобы там какая-нибудь фирма, я не знаю, там был такой... там, дело Рына Скобичевского, по-моему, когда вот там убили скинхеды адвокатов-антифашистов. Вот вы можете себе представить, чтобы у этих скинхедов была фирма, которая бы выиграла с губкой? Да нет, конечно, а у них это есть. И вот давайте бороться с фашизмом, друзья мои, бороться и еще раз бороться. Спасибо, это была «Комсомольская правда». Я Эдвард Чесноков. Мне говорят, что еще есть звонки. Давайте примем Валентина из Симферополя.
Да, хочу сказать, это поселение допускать нельзя. оно закрытого типа будет. И понятно, что там будет твориться. Это Аль-Каида и прочие шайки.
Запрещенная организация.
Будет, да. Они там построят, потому что к ним доступа не будет. И представьте себе, народ как кроты ходов, им будут бабы бритые под юбкой ходить с автоматами и вылазить во всех дырах под Москвой. Еще будут они говорить, один бог.
Да, ну, в общем, еще раз, мы, наверное, мы как бы понимаем ваше негодование, но все-таки давайте не будем разжигать. Я еще раз говорю, что люди разных конфессий и разных национальностей жили в России вместе веками. Ну вот еще из последних новостей. Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, пожаловался на то, что ему запретили въезд на Украину. Там у него двоюродный дед в братской могиле. Вот он хотел его посетить. Поездка должна была носить исключительно частный и гуманитарный характер, по словам Косачева. И как бы, я не понимаю, мне, конечно, жаль, что вот отдельно взятый Константин Косачев не смог посетить могилу своих предков на Украине, но... Подождите, Украина официально на всех уровнях называет Россию агрессором и оккупантом. Украина там вводит санкции. Украинские, даже не какие-то там нацистские батальоны, а самые настоящие, линейные, кадровые части. Уже 7 лет изо дня в день бомбят, обстреливают Донбасс и убивают при этом русских людей. И наши там депутаты и сенаторы искренне удивляются, а что же... им запрещают въезд на Украину. И знаете, я даже рад, что им запрещают. Может быть, они как бы подумают что-то. Может быть, что-то всколыхнется в их светлых головах, и они наконец-то задумаются, а хорошо ли это, когда вот у нас, у наших границах существует такая чудовищная, огромная, набухшая антироссия. И действительно ли работает вот эта концепция, советская концепция дружбы народов, братских народов и так далее. И почему же она не работает? И кто же в этом виноват? И хорошо ли это, когда мы там кормим, например, вот этих вот самых дерусификаторов, которые на наши деньги этой самой дерусификацией занимаются? Вот не знаю, предлагаю об этом подумать не только депутатам, но и вам, дорогие друзья. Что ж, наш понедельник, прекрасный понедельник, подошел к концу. Но это ничего не значит, потому что впереди целая неделя. Проведите ее с пользой, дорогие друзья, с верой в Россию и в праведных делах. С вами был я, Эдвард Чесноков.
Отдельная тема.